Нам кажется, Ганга – это невероятный поток, река. Но если мы пойдем в Гималайи, то мы видим, ага, вот здесь Гомук. Ганга не сходит, падает на голову Шивы. Она проходит через лед, она распространяется в Алакананду, в Бегирате, несколько рек. И только после Харидвара, разделенная на 7 потоков, она собирается в одно русло и течет до Прояга. Там в Прояге она сливается с Сарасвати. Причем Сарасвати – это подземная река. Она видна только в Гималаях, потом уходит под землю. И только в Прояге она проявляется, там, где Кумбамила проходит. Но там еще в Гангу вливается Ямуна, и Ганга все равно течет дальше. Потом Ганга приходит в Навадвип, и там есть такое место, Навадвип, где родился Шри Чайтанья Махапрабху. Если Прояг – это три вени, три реки, самые священные реки, Ганга, Ямуна и Сарасвати, то в Прояге опять Сарасвати проявляется, называется Панчавени. Ганга, Алакананда, Сарасвати. То есть там пять священных рек сливаются. А когда мы читаем мантры, мы говорим мантру «Нармаде Синду Кавери Ганга Чая Джамуна Чая Гадвари Сарасвати». Годвари, Нармада, Синду. Множество священных рек, и все они священные и трансцендентны. И когда ты приезжаешь в Индию, ты думаешь, я думал, Ганга – это одна река. Оказывается, это множество потоков. Я думал, есть только одна истина. Оказывается, каждая капля священных писаний – это бесконечный поток истины. И в конечном итоге эти все бесконечные потоки истины впадают в один бурлящий поток. Как так можно рассуждать? Потому что мы всегда рассуждаем материалистическими схемами. И Шекспир очень хорошо в «Дон Гуане» описал наше мышление. Помните, у Шекспира был Горацио, слуга, да? Ну, типа, он самый умный. И Горацио думал так: весь мир находится в рамках моих чувств. Мы находимся в Венеции, самое торговое место, торговая республика. Но нужно сказать, что в те времена Папа Римский не верил, что существует Китай. Марко Поло пришел к Папе Римскому ко двору, и тогда Папа Римский только-только вступал в силу, и Куглан-хан, который владел всем миром от Китая, Куглан-хан пытался захватить Японию, это был последний край земли, и в депресснике умер, потому что не захватил. Но все остальное почти что там, ну, до России, Золотая Орда, Крым, это все было захвачено Куглан-ханом. Представляете, да, если карту того мира взять, вот такая маленькая Европа, а весь остальной мир принадлежит великим монголам. И Куглан-хан в депресняках сидел у себя во дворце, танцевали девушки. К нему пришел европеец, он сказал: ну чего вы мне нового расскажете? Ну там у нас вот есть там Венеция, корабли плавают. Ну а что-то, во что вы верите? Вы знаете, у нас такой потрясающий спаситель Иисус Христос. Раз крестик показал, Куглан-хан посмотрел, повертел. Ну, интересно, да, интересно. Я, в принципе, казню немножко по-другому, но это прикольно. Ну-ка, а что, расскажи, что он, акробат или что? Нет-нет, вы знаете, он спас, он такой гуманист. О, гуманизм, это классно вообще. Мне такой Куглан-хан сидит с девушками, гуманизм мне нравится, да, это классно. Мы уже почти не казним так, мы казним сейчас очень гуманистично. Я просто стал отрубать головы. Ну, в общем, слушай, я тебя послушал, классная у вас религия, все хорошо. Скажи своему папе, пускай приходит, я ему отдам в Золотой Орде, пускай строит церкви. Я дам бабла столько, сколько надо. Это хан сказал, сколько надо? Миллион, миллиард? Да я дам вам на церкви, стройте. Вы просветители, вот просвещайте. У меня много народов. Татары, монголы, турки, можете строить везде. У Марко Поло его родственники после его смерти судились за золотую табличку, которую они стырили. Это была золотая табличка с символом хана. Ей можно было показывать во всей империи, и все посты пропускают. Если ты едешь с золотым пропуском, никто тебя не остановит, ничего не проверит. Ну, дипломатический пропуск. И позже он пропал. Но европейцы, когда услышали о том, что есть огромный мир, скептически новый папа, поскольку он был местечковым, отослал Кугланхану баночку святого масла и двух монахов, которые сбежали по дороге. В результате Марко Поло вернулся с баночкой масла. И хан спросил: что это за чудесное? А где папа, а где монахи? Ну, вообще-то папа не смог приехать. Он послал двух своих апостолов, которые свалили по дороге перед пустыней Гоби. Но масло все-таки досталось мне. Я ничего на нем не поджарил. И Гуглан сказал: а что за масло? Он говорит: ну, это очень полезное масло из храма Господня. Он сказал: ну, давайте натрите там во дворце что-то. И на этом духовный прогресс Китая закончился. Смотрите, о чем я хочу сказать. Если европейцы так местечково представляли о целом восточном мире, то наше представление с вами об истине также местечковое и ограниченное, потому что мы всегда пытаемся что-то, все знание низвести до чего-то конечного. Но Писание говорит, каждая капля в Ганге – это поток истины. И первое, что сказал великий инквизитор у Достоевского, когда встретился с Христом, между ними состоялся очень позитивный разговор, где великий инквизитор сказал Христу первую фразу: «Только не говори ничего нового». То есть он сразу же Христу зашил рот. И Христос стоял и улыбался. И тогда великий инквизитор стал объяснять: понимаешь, кто может следовать тебе и таким, как ты? Сколько у тебя там? 12-13 апостолов? Сколько было апостолов? А? Сколько? 12. Вычеркиваем Иуду, который слился. Сколько? 11. Так? А Фому грохнули в Индии. Что было с остальными?
Выжил только Иоанн.
Выжил только Иоанн. Почему?
Это в заточении.
А. Ты очень трансцендентный, и поэтому ты выживешь в заточении. Вот. Дело не в этом. Он сказал: смотри, в принципе, ты собрал 12 учеников. Ну, один тебя предал, конечно, другой тоже, третий потратили. Но основная это состоит вещь. Вас-то всего было немного. Кто может этому следовать? Кто может подставлять щеку? Кто может делать так, как ты сказал? Кто может вообще видеть соломинки в других, когда у него бревно в глазу? Ты сказал очень много крутых трансцендентных вещей, но только одна проблема. Все, что ты рассказал, нереально, невыполнимо. Но вот у нас все гораздо круче. Видишь, я только что сейчас сжег 200 человек. А знаешь почему? Я спас 200 тысяч душ. Стоит мне только сжечь кого-то на Красной площади, как все задумаются, а? Если я буду разрешать им грешить, тогда они начнут каяться. Тут-то и пойдут индульгенции, послушание, предание. И великий инквизитор стал рассказывать целую систему, как можно заставить человека прийти в религию и самому биться головой об стену. Есть такой известный писатель Орвел. Читал кто-то его? Какого наибольше известная книжка называется? А? Какая? 1984 год. Как она заканчивается? Ну, хорошо, суть этой книги очень простой. Полностью тоталитарное государство. Ну, там мир разделился, Южная Индия, война, то есть там нет Америки, России, Китая. Тоталитарное государство, неважно какое. И в этом тоталитарном государстве есть ни Сталин, ни Черчилль, ни Хрущев, есть такой Big Brother, большой брат. И есть департаменты, есть департамент истины. И чувак из департамента истины влюбляется в девушку из департамента, ну, еще какого-то. И они встречаются. Но чем занимается служба безопасности Большого Брадера? Ну, естественно, конечно же, высокой моралью, этикой общества. И что происходит в результате? В результате их ловят в койке. Там еще выясняется, кто кого сдал. И он сидит в камере, перед ним маска, в которой железная сетка, и следователь готов выпустить крыс. Голодных за хвост показывает и говорит: ну что, будешь все рассказывать о вашей порочной связи? Если ты сейчас все не напишешь про нее, что она тебя совратила, эти маленькие мохнатые животные раздерут тебе рожу. И он уже сажает крыс в эту штуку. Но книга заканчивается не этим. Короче, любимые сдают друг друга. Но книга заканчивается совершенно по-другому. Он приходит в бар уже после всех очищений, все покаяние, он уже реабилитирован. Он получает стакан водки, получает сигареты. Ну, там как бы водка, типа там столичная, там сигарета, там московская. Ну, все забренденное. То есть он получает свою часть наслаждения, ну, такого чисто мирского. Он курит свою сигарету, пьет свою водку. Постепенно все расслабляется. Слышь, ты вышел, как бы ты жив. Вот. И он смотрит лекцию большого брата по телевизору. И в этот момент из глаз вырывается слеза, которая падает в стакан водки. И он понимает одну важную вещь. Он действительно любит большого брата. О чем я говорил? Вообще, в целом, это материальная жизнь. Наша материальная жизнь примерно такая же. В какой-то момент, когда легкая интоксикация нашей жизни приходит, как жизнь – это постоянное ныряние между дерьмом и добром. Похоже на взмах палача. Помните, такая на Востоке была казнь? Ты ныряешь сейчас дерьмом, потому что палач машет мечом. Но в тот момент, когда ты чуть-чуть вдохнул воздуха, ты чуть-чуть вдохнул воздуха, вынырнув из дерьма, в этот момент, как в книге Орвала, ты начинаешь думать: бляха-муха, так я люблю жизнь, она такая классная. И потом свист меча, и ты в дерьмо. И у тебя слеза, рассвет, птички поют. Ты смотришь на палача и думаешь: как я тебя люблю, мой брат. Так вот, у Достоевского, вы знаете, да, почему Достоевский считается плохим писателем с точки зрения слога, стиля, подхода, но почему Достоевского знают все? Потому что Достоевский не пишет красиво. Зажурчали ручейки, заквакали маленькие лягушки. Ого-го, кричал я с порога. Нет. Достоевский не занимается описаниями природы, знаете, да, каких-то субъективных переживаний, тонкостей. Он не тонкач. Достоевский берет человека за голое жало, и он ставит, причем в «Братьях Карамазовых» два брата. Один религиозный фанатик, ну, типа кришнаита, такой, а второй чиновник, который умеет воровать, брать взятки. И встречаются они там где-то, ну, в кафе, знаете, да, там в ресторане. И один опытный циник смотрит на своего юного такого духовного брата и говорит: слушай, и начинает ему рассказывать. И отсюда начинается Великий Инквизитор. Поэтому, понимаете, где духовность в России? Она не здесь. Она в пивбарах. То есть там, где люди, сняв с себя какие-то оковы, на кухнях где-то начинает говорить. Но там очень тонкий момент. И я свяжу просто эту идею, чтобы было понятно, почему Карамазов, почему Ганга, почему Чайтанья Махапрабху. Потому что в конечном итоге простой обыватель, он говорит вопрос, очень важный вопрос. Он говорит: а что мне делать, как мне жить? У Достоевского показано религиозная идея, над которой смеется Христос, но Христос молчит. У Достоевского Христос ничего не говорит, он ничего не объясняет. Знаете почему? Потому что его целевая аудитория – это инквизитор. Инквизитору бесполезно что-либо говорить. Он уже создал свой религиозный мир, он уже создал свою систему, и у него эта система работает. Понимаете, да, поэтому бесполезно там бежать в церковь там, или еще куда-то в политику и говорить, ребята, давайте станем лучше, станем трансцендентнее. Ничего подобного, ничего не будет. Лучший враг хорошего. Поэтому любая система, она должна умереть. И, ну как, нужно понять такую вещь, что любые трансформации, они происходят только на кризисах. И если вы здесь, значит, у вас кризис. А если его еще нет, он скоро будет. Если он еще не наступил, то мы поможем. Почему? Потому что если вы пришли сюда со своими идеями, то у нас есть возможность их полностью расколбасить и сказать, что они ничего не стоят. Но главный кризис будет в другом. Мы как раз с ребятами говорили о сознании Кришны. Главный кризис, что мы должны честно себе признать, мы недостаточно духовны. При всем при том, что мы знаем все эти возвышенные вещи. И вот поэтому, когда человек осознает, что он недостаточно духовен, у него происходит кризис. И в этой связи мы можем задать себе один вопрос. Я так понял, это уже чтобы запивать пунш. Безалкогольный, алкогольный. Совмещение делать слабоалкогольное. Ну вот, это шутка. Так вот, смотрите, какой интересный момент. Мы с вами понимаем одну такую вещь, что мы можем только трансформироваться во время кризиса. Кризис – это обязательное условие трансформации человека. Поэтому суперменеджмент, супер вообще продвинутые люди, которые занимаются бизнесом, селф-девелопментом, музыкой, культурой, они говорят такую вещь. Если нет кризиса, создайте его. Нужно создать кризис. Под лежачий камень вода не течет. Нужны обязательно кризисы. Только кризисы трансформируют человека. Что нужно сделать человеку? Болезнь. Давайте дадим ему болезнь тяжелую. Этому что дадим? Да этому дадим ужасную девушку. Этой прекрасной девушке дадим ужасного мужика с грязными носками. Да? Вот. Но чтобы этот мужик не расслаблялся, дадим ему собаку, с которой нужно гулять постоянно. Да? Ну вот. Там типа... Но поскольку у него хорошая жена, пускай его чморит начальник. Он будет чморить свою жену. То есть, в принципе, каждому человеку дается обязательно какая-то возможность. Он должен себя чувствовать некомфортно. Вы понимаете, да, это трансформация. Но что возникает с нами, почему я говорю про Орвала? В какой-то момент капля слезы падает. И мы говорим, я люблю свою собаку. А на Новый год, когда начальник дает тебе жалкую премию, я же люблю этого начальника на самом деле. Почему? Почему так происходит с человеком? У него нет другого выхода. Он обязан любить кого-то или что-то. Он не может не любить. Он не может не жить. И в этой связи возникает вопрос. Хорошо, если вы сейчас все сказали, это не работает, то не катит, то нереально. Что тогда катит? Поэтому Махапрабху начал санкиртану, воспевание святых имен. Поймите, что Махапрабху не начал музыкальное движение. Вообще 70-е изменила музыка. Как ни странно, но сегодня миром рулят звезды. Не политики. Интересный факт. Два раза в американском обществе проходил этот факт. Первый факт произошел в ленд-лизинге. Вторая мировая война. Германия и Япония объявляют войну Европе, Англии, США. Япония планирует с гениальным адмиралом Миямамура, который учился в Оксфорде, в Гарварде. Япония строит планы бомбежки Нью-Йорка. Ямамура делает первые подводные а лодки, на которых авианосцы, вообще нереальные вещи, Ямамура, значит, гипермозг вообще, у него планы, захват Панамского канала, камикадзе летят на Вашингтон, то есть просто нереальные фишки, да, Гитлер рвется к Сталинград, Гитлер бьется к нефти, если он захватит бакинскую нефть, то у Рейха будет столько бензина, сколько бомбардировщики и скоро полетят Фау-2 ядерные ракеты. Ну, вообще пипец. То есть то, что немцы сделали, только сейчас кетчап. Вы должны понять, все, что сделали немцы, только-только нас это немцы. Королев это немцы. То есть когда раздербанили немцев, полетели в космос. Представляете, какой мир вообще, да? И удивительная вещь. Америка хочет вступить в войну. Никто из американцев не хочет воевать. Американцы вообще не любят, когда война происходит на их территории. И вообще американцы пишут, 75% должен быть нейтралитет. Меняется президент, выходит новый президент. И один только подарок – это Перл-Харбор. И тогда все американцы кричат, как 11 сентября, «Вау, мы тоже воюем!» Но Америка не готова к войне. Америке нужно 11 биллионов долларов, чтобы поднять экономическую систему. Что делает новый президент? Где взять 11 биллионов долларов? Он говорит, 11 биллионов долларов лежат в карманах американцев. Но как их выманить? Как вы думаете, как они выманили? Кто-нибудь есть у кого-нибудь? Идея, нет? Напугали. Напугать невозможно. Тем более украинца. Он еще глубже закопает. Если украинца напугаешь, он банку откопает от 1 метра и закопает на 17. И забудет, где он закопал. Но я помню. Вот. Ничего подобного. Американский президент берет на службу Голливуд. Лучшие голливудские актрисы и актеры того времени выходят на помостки, начинают петь, танцевать, устраивать благотворительные ужины, устраивать сообщения, обращения к народу. Ну, лучшие голливудские звезды, любимые актеры просят людей и начинают говорить со сцен, что нам нужны эти деньги, купите государственные бонды. Через несколько лет бонд – это бумажка, ну, как бы типа… Сейчас вы даете свои бабки, а через несколько лет вы получите их обратно после войны. И американцы набирают 14 миллиардов бондов. Именно так, кстати, поднялся дедушка Джорджа Буша. Чтобы вы понимали. Военный заказ. Америка становится военной страной. Дело не в этом. Поэтому сила песни и музыки – это то, что выбрал американский президент для того, чтобы… собрать огромные средства. В это время Сталин понимает, что пипец. Полный пипец. И что делает Сталин? Первое, он понимает, что он не военный гений больше уже. Вторую вещь, которую понимает Сталин, очень простую. Говорить про коммунизм уже не нужно. Никому. Он выходит с легендарной речью и говорит: «Отечество в опасности». Он собирает лучших композиторов и говорит, нам нужна новая музыка. Нам нужны новые песни. Понимаете, на самом деле, то есть тут надо Москву защищать. Он говорит, музыка, песни. Вы понимаете, да? Песней поднимается Америка с ног. Песни пишет. А вы что думаете, Гитлер делает? Еще более прикольная фишка. Гитлер знает, что евреев надо уничтожать. Но в целом, если уничтожить всех, то с пиаром, рекламой будут большие проблемы. Гитлер вызывает самую талантливую еврейку кинопроизводителя. Позже ее фильмы будут учебниками всех киноакадемий мира. Он вызывает своих композиторов и говорит, давайте, ребята, Германии нужна новая музыка, новая картинка. Что делает эта женщина? Какой фильм она снимает?
«Триумфоли».
А? «Триумфоли». Естественно. Помните, да? Факелаж, марширующие люди, Адольф выступающий, да, нюхающий свою подмышку. Ну вот. И немецкая музыка. Лучшие композиторы пишут немецкую музыку. Я задаю вам вопрос, скажите мне, почему в рамках войны и экономики все обращаются к музыке? Почему, например, никто не читает 27 томов сочинения Ленина? Почему никто не читает Das Kapital? Почему никто не читает Mein Kampf? Что происходит? Даже здесь музыка работает. Что происходит с людьми? Происходит очень важная вещь. Все понимают только одну вещь. Есть некая сила в звуке, есть некая сила в поэзии, есть некая сила, которая может способна человека сделать, заставить себя превзойти. А, например, раньше мы думали как? Раньше мы думали, что... Я говорил вчера об этом на лекции. Что человек, он действует ради себя, ничего подобного. Очень известные психологи определили две вещи. Они сказали, удивительная вещь в сознании человека такова, что человек начинает превосходить себя только тогда, когда перестает действовать ради себя. Поэтому мать говорит, я живу исключительно ради детей. Да, там Стив Джобс говорит, я не зарабатываю бабки, я создаю новые технологии ради человечества. То есть, и в конечном итоге расширенный американский эгоизм, это в любом голливудском фильме мы видим идею. Раньше это было спасение Америки, потом спасение планеты, а потом с чего спасение? В последних фильмах люди прилетают спасать Вселенную, бытие, там, Тор и так далее, да? Чем больше мотивация. Но вот смотрите, исходя из этого, мы должны сказать, если это знаю я, знает ли об этом Кришна? Ему же известны все факты. У него на каждого есть досье. И поэтому Кришна думает так. Если речь идет о спасении всех живых существ, то в принципе их спасти невозможно. С другой стороны, их почему невозможно спасти всех живых существ? Каждый человек, по принципу Орвала, попав в материальный мир, пускает слезу, но ему нравится материальный мир. А человека невозможно оторвать от того, что ему нравится. Поэтому нормальные люди говорят, мне нравится курить, извините. Вы что думаете, люди с циррозом печени, которые бухают, они говорят, да мне нравится бухать. Да для меня не бухать – это смерть. А вот бухать и умереть от цирроза печени – это нормально. Курить – да мне нравится это. Очень многим людям нравится что-то, что абсолютно, и поэтому формула такая, все, что здоровое на определенном уровне, не нравится. Здоровое питание – не нравится. Здоровый образ жизни – не нравится. Ну вот почему? Потому что наш вкус извращенный. Мы имеем с вами некий извращенный вкус, поэтому, извините, единственное, мы можем как друг к другу обращаться, как извращенцы. Мы извращенцы по своей природе. У нас извращенные идеалы, извращенный вкус. Мы едим извращенные вещи. Да, мы запечатываем трупы там в полиэтиленовые пакеты, в супермаркетах люди, ну, труп возьми, там, да, там, сосиска, там, колбаса, докторская, там, любительская. Ну, в реальности это трупы. Но современная. Мир говорит о том, что давайте трупы упаковывать грамотно. Давайте кормить трупами идеями людей. Все идеи, которые существуют на сегодняшний день в мире, которые так обсасывают все философы, писатели, это не более чем трупы. Я сейчас не говорю про сосиски, это так объективные вещи. Я говорю про то, чем питается мозг и сердце каждого из нас. Масс-медиа, события и так далее. Это трупы. Но они вкусно упакованы. И поэтому мы их проглатываем и даже не замечаем, что мы глотаем трупятину. И в этой связи Кришна делает очень важный момент. Он понимает, что человека может спасти только музыка. Но он думает, какая музыка? Трансцендентная музыка. Человеку необходимо изучить вкус, его нужно опьянить. Вы понимаете, что человеку нужно вывести из трезвого состояния сознания. Ему нужна иллюзия. Поэтому он бежит в пятницу в бар. Потому что страдать можно только ради того, чтобы в пятницу получить наслаждение. Если он в пятницу наслаждение не получит, там, физического, сексуального, эмоционального, он не будет страдать. Он скажет, мне это не нужно. Я не буду работать. И чтобы заставить человека работать, взять на себя ответственность, там, получить там, ему нужна мотивация. Но в трансцендентной точке зрения человеку нужна самая высшая мотивация. И поэтому, когда пришел Махапрабху, он сказал, ну, в принципе, это Прабхупада сказал, он сказал, философия сознания Кришны – это для единиц. Вообще там, единицы понимают философию. Да, кто понимает Гегеля или Канта? Ну, мы там что-то изучали в школе. Но это не так. Единицы – те, кто могут думать. Поэтому философия для единиц. Ну, можно, конечно, превращать философские концепты в мотивацию, это нормально. Но если говорить о том, что нужно человеку, Прабхупада сказал две вещи – это музыка и прасад. Прасад – это то, что он может съесть и ощутить своими чувствами, но это то, что имеет грубые. Музыка – это тоже. Музыка – это то, что саунд – это то, что мы можем ощутить с помощью своих грубых чувств. Но Писания говорят – но Хари Кришна мантра не является чем-то грубым. Если бы Хари Кришна Маха мантра была чем-то грубым, то что можно было бы с помощью физических ушей услышать или ума осознать, она не была бы трансцендентной, Хари Кришна. А вот сюда можно сесть. Поэтому речь идет о трансцендентном. Но дальше сказано очень важная вещь. Когда Ганга становится Гангой? Когда махамантра становится чем-то трансцендентным? Когда то, что ты делаешь, становится прасадом? Потому что прасад, ну, можно сказать, там, я бормотал, там, Господи Иисусе, вот, как Кришна, о, кровь Кришна, о, не так, ом. Там, типа. И это стало прасадом. Или когда я стал бормотать, некоторые даже палец в ухо засовывают и говорят шепотом в угол. Потому что когда палец засовываешь в ухо, ты становишься более трансцендентным. Попробуй? Попробуйте. А знаете почему? Это отчасти правда, но все это правда только отчасти. Потому что Писание говорит, когда тебе Брама Мартура дают, и говорит, слушай в левое ухо, или там слушай в правое ухо. Я долго, когда с Гурудевом говорю, Махараш, я говорю, понимаете, мои европейцы, вот вы нам говорите во время инициации, слушай в такое-то ухо, а как это вообще реально можно сделать? Ну, Гурудев, естественно, мастер всех этих вещей. Ну, понимаете, да, когда человек идет в туалет, мужчина, он должен сделать свой браманский шнур, замотать вокруг уха. Знаете почему? Потому что в правом ухо в него входит Ганга, Сарасвати, три священные руки. В принципе, я пробовал входить в туалет, не заматывая. Но трансцендентно для индуса он замотает это на ухо. Почему? Потому что мы с вами живем в объективном мире. Видели когда-нибудь индийское кино или индийский театр, нет? То есть, если я буду с ним драться в индийском кино, мы можем стоять, на самом деле, примерно в 10 метрах. Дж, дж, дж. Да, причем я могу бить его как угодно. Когда ты читаешь реально Махабхарату, было там написано, и тогда Арджуна выпустил, там, нет, и тогда Бишма выпустил в Парашурама 1000 стрел, и примерно 1000 стрел в него воткнулись. Но он ругнулся там матом, вытащил из себя эти стрелы там, бросил их о пол и сказал, это все, что ты можешь. Я сначала подумал, возможно, автор преувеличивает. Может быть, гонит. Потом я подумал, ну, если в индийском кино все может происходить на 10 метров. Я думал так, пока я не посмотрел две вещи. Первое, один японский аниматель одной японской студии, А второе, мне случайно не попался в интернете один швейцарец, который ставил на себе опыт и прокалывал себя шпагами, не видели? Ну, такой известный типан достаточно. Он на этом зарабатывал. Он встает, в него втыкают шпаги, все это, он подходит к X-Ray, к машине, показывает, что реально в него все воткнулось. Ну, и оказывается, в военных шастрах написано, что фишка матрицы – это на самом деле не гонево. Кшатри должен был уметь расслабляться. Как только кшатри находился в состоянии определенной брама-гьяны, осознавал то, что он часть космоса, то, что он часть трансцендентного, все, что в него попадало, не давало ему боли. Копья, луки, ничего не могло ему. Поэтому там приходилось руки отрубать и так далее. И даже руки могли приживлять себе обратно. Как неудивительно. То есть пока он находился в таком состоянии сознания, но как только он пугался, ум давал рецепт. Понимаете, все же от ума зависит. И вот недавно мне делали пункцию печени. Вот такой вот таким пистолетом. И доктор говорит мне: ты только не пугайся сам. Ну вот, я так глазами увидел пистолет такой страшный. Он говорит: да это, говорит, не переживай, туда-сюда. Интересный момент, знаете, когда самурай себе делал сиппуку, то его друг должен отрубить ему голову. Но друг, он есть специальный удар, он вот такой вот, в руку. Он одной стороны отрубает голову, другой рукой бьет себе в руку, чтобы остановить, чтобы голова на шее упала. Ну, короче, не в грязь, не туда. Нужно чуть-чуть не дорубить. Отрубить только позвоночник, ну, вот это. А вот кожа, горло, все должно остаться, чтобы потом голову обратно закинуть. И поэтому специальный удар. Его учил каждый самурай. Потому что либо ему придется делать сиппуку, либо надо будет делать сиппуку своему другу. И, ну, потом мне один показал мастер меча этот удар. Он говорит: ну, все просто. Делаешь, но только вот, ну, как бы, ну, должен остановить своей собственной рукой удар. Ты почувствуешь, как там, когда ты отрубаешь голову, ты почувствуешь этот момент, ты уже тогда остановишь и меч выдернешь. Но интересный момент такой, он должен был показать меч своему товарищу. То есть, когда он вынимает меч, он должен показать тебе. То есть, ты сидишь, должен уйти из жизни там. Тут рядом Кишор такой. То есть он как бы, и так он как бы тебе показывает, он не должен показать тебе вот так, это не этично. Этично он тебе показывает, что меч где-то рядом, и что скоро будет, все будет хорошо. А ты в это время должен писать свое последнее предсмертное стихотворение, потом взять клинок. Там уже время обеда и скоро. Давайте быстрее. Окей. И в это время даже дальше такая боль, что ты не выдержишь. Но мы сейчас не об этом с вами говорим. Мы сейчас с вами говорим о неком трансцендентном принципе, когда в этом трансцендентном принципе мы должны понять главный момент. Когда то, что мы делаем, становится просадом. Когда то, что мы повторяем, становится мантрой. Когда то, что мы видим, становится божеством для нас. Потому что когда божество стоит, оно на нас смотрит. Но для нас это еще не божество. Сознания нет. Мантра, которую мы повторяем, намабас, намапарат, оскорбительное воспевание. Аббас – тень, но еще не мантра. И вот, теперь заканчиваю идею лекции, чтобы потом перейти к вопросам. Смотрите, что сделал Махапрабху. Он передал саунд-песню, процесс воспевания святых имен. Я был удивлен, когда мне сказали, сейчас в Америке, ну, Раша где-то примерно лет на 40 отстает от Америки. Ну, не во всех, конечно, в некоторых на 80 или на 100. В некоторых никогда не догоняет. В некоторых Раша перегоняет Америку. Ну, в вещах. Но неважно. Меня не это интересует, не политика. Меня интересует синергия. Потому что чем интересна Америка на самом деле? Мне наплевать на Америку. а не пытаюсь ее хвалить. В Америке интересно, есть один вещь, там есть замес. Американец может спокойно палочками есть суши и забивать коктейлем из Макдональда. Люди, люди, понимаете, да, китайцы, японцы, русские, которые приехали туда, они стали одной биомассой, которая называется американцы. У них нет настоящего, у них нет прошлого, нет будущего. У них нет национальностей. Там, ты откуда? Я техасец. У нас, можно сказать, ты калмык, да? А у них техасец. То есть там люди другой формации, это уже люди будущего. Глобализация началась там, это глобальные люди. Но знаете, что меня поразило? Американцы не могут отказываться ни от таких идей. Вот мы можем сказать, это не православные. Американцы не могут этого сказать. Они, конечно, заточены на религии очень плотно, как ни странно. Но у них есть удивительный замес. Это люди, которые такой формации, когда для них грани не столь существенны. Например, встречаюсь с одной американкой, девушкой, и говорю, вы кто? Она говорит, священник. Я говорю, опа! Типа, а чем занимаетесь? Она говорит, свадьбами. Я говорю, священник еще и свадьбами занимается? Какими? Она мне дает свою карточку, у нее написано, еврейские, православные, татарские. Короче, она говорит, я могу сделать любую свадьбу по любому обряду. Я говорю, ну так это может сделать любой. Она говорит, ну понимаете, в чем моя спешлти? Моя спешлти состоит в том, что вы знаете, как делать, например, русскую свадьбу. А представляете, если русская девушка выходит замуж за японца? И он говорит, моя специализация в Америке – это интегрировать свадебные церемонии религиозные разных кланов обществ и делать это так, чтобы, предположим, собрались там какие-нибудь ортодоксальные евреи и кришнаиты и друг друга не убивали на этой свадьбе. Ну, имеется в виду, то есть, чтобы это было all acceptable, да? Ну, например, да, там на одной части будет стоять там зарезанный баран, которого будут резать, да, а на другой части будет стоять вегетарианский просад. Я подумал, интересный человек. Я подумал, интересная девушка. Я говорю, и как получается? Она говорит, да, получается. Иногда очень трудно. Как священнику мне приходится встречаться с разными религиозными представителями разных религиозных конфессий, потому что родственники туда-сюда разруливают всю эту ситуацию. Я должна из этого сделать церемонию, это все должно быть очень красиво. Я подумал, ну, интересная девушка на самом деле. Она ответила мне на многие мои вопросы. Но я не об этом хочу сказать. В Америке иду в Орегоне, оба, висит плакат. Все добро пожаловать на киртан. Суфийский, вайшнавский, Хари Кришна, Ом Намо Шивая, $10, заходи, кто хочет. Думаю, нормально. Я спрашиваю одного преданного, я говорю, что это такое? Он говорит, да, это киртан. Я говорю, какой киртан? Ну, он говорит, здесь в пиццерии, в местном клубе, в местном баре каждое воскресенье происходит киртан. Я говорю, и? Он говорит, да все очень просто, приходят все музыканты со своими музыкальными инструментами. Одни поют Ом Намо Шивая, потом поют Хари Кришна, а потом поют Алла, 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 Алла. Ну вот, хочешь, приди, там, типа, споем Деву Марию, они тебе подпоют. Я подумал, круто, да? Ну, с одной стороны, мы можем сказать, ну, это эклектика, это не... А с другой можно сказать, посмотрите, как удивительное время. Не так прошло много времени, когда мир меняется в наших глазах, когда люди собираются вместе, чтобы петь киртан. Люди собираются в йога-центрах. Вот сейчас происходит в Раше, на Украине. То есть что происходит? Оказывается, что идея санкиртаны, как ни странно, становится все более глубоко и глубоко принята сердцами людей. Оказывается, то, что мы говорим о воспевании святых имен, о махамантре, это становится все ближе и ближе. Конечно же, мы понимаем, что и святые имена, и махамантра, ну, люди путаются, понятно, да, они, например, говорят, почему махамантра? Ну, почему вот махамантра? Каждая капля Ганги – это священное писание. Каждая капля Ганги – это мантра. Но что такое махамантра? Откуда изошла Ганга? Ганга – это нектар лотосных стоп Господа, который упал из мира материи, как капля, пробил оболочки Вселенной, и попал на голову Шивы, превратился в бесконечный поток истины. И поэтому в этом мире есть так много мантр. Но если подумайте, но если из него изошла всего лишь одна капля. Но Писания говорят, эти камса пала пунг сам, Кришна сту, Бхагаван своям, Брахматмити, Параматмити, Бхагаван это Шабьете. Но все это, то, что исходит из бесконечного мира Вайкунты, Вайкунта обозначает бесконечный мир. Это всего лишь навсего часть Айшварьи, величия Кришны, который играет на дудочке и живет у себя в деревне, в Вриндаване. Представляете, Господь, который создал все безграничное, вдруг скомпрессировал свое бытие до уровня одной деревни. И хотя эта деревня безграничная, и в нем пасутся бесчисленное количество коров, в Писании сказано, он все равно это сделал ограниченным. То есть, представляете, какой кипердизайнер. Когда я обычно строю фестивали, я знаю, что 300 гектар Сарачан или там Видалаев, Киев. Я говорю, не-не, ребят, фестиваль – это когда в безграничном ограниченные чилауты. И чем чилауты ограничены, тем он интереснее. Вы понимаете, да? Это может быть шалаш для, там, для возлюбленных. Они сидят и смотрят оттуда из шалаша концерт. Это может быть маленькая чайная. Но если там будет там, 500 чайных столиков и один чайный мастер, это будет уже столовая. Понимаете, да? То есть для каждого пространства... Вы когда-нибудь, например, могли вести сокровенную беседу на там, Олимпийском стадионе СКК? Обратили внимание, когда мы идем в кафе или мы идем в клуб, крутые дизайнеры создают какие-то яйца, беседки и так далее. И поэтому главная задача взять безграничное и разделить его на ограниченное пространство и сделать, самое главное, это VIP-зона. Но самое крутое, если ты делаешь самый модный клуб, ты должен сделать несколько VIP-зон и сделать самую VIP-зону. То есть ты должен создать такую VIP-зону, куда даже VIP-ы не могут попасть. И вот тогда у тебя будет... Еще один очень важный момент. Ты должен сделать очень плотный фейс-контроль. И на самом деле... Это Москва, это, конечно, все ерунда. Самый крутой клуб, вы слышали, да, был в Нью-Йорке в 70-е годы. И знаете, в чем состоялась фишка этого клуба? На нем стоял настолько крутой фейс-контроль. Фейс-контроль определял полностью все. Если ты известная певица, если ты подъехала на лимузине, и у твоего телохранителя косая рожа, или он плохо посмотрел, фейс-контроль мог сказать, ну, ты зайдешь, и твои телохранители будут в лимузине. Если она скажет, он сказал, я передумал, извини, ты тоже не зайдешь. Это была работа фейс-контроля. Так, вы кто? Вы очень известная актриса. Ну, вы на телевидении очень известная актриса. В нашем клубе вам даже не дадут подмести пол. Вы видите, когда актриса потом ругается, говорит, так полное дерьмо, этот клуб полное дерьмо. И в конце, потому что меня в него не пустили. Его капитализация становится все круче и круче и круче и круче. И он становится все эксклюзивнее, эксклюзивнее, эксклюзивнее. И желание, желание, желание. Это Вриндаван. Во Вриндаван знаете, кого не пустили? Богиню процветания Лакшми. Во Вриндаван не мог попасть Нараяна. Во Вриндаван не мог войти Господь Шива. Мы перед ним, конечно, извинились Господу Шиве и сказали, вы знаете, когда Кришна родился, Шива хотел прийти, чтобы увидеть его. Кстати, Шива приходит такой, у него дреды, барабаны на змеи, на шее. И ему гопи говорят у входа. А гопи ему у входа говорят, то есть как Шива перекрыл фейс-контроль, гопи ему у входа говорят, слушайте, извините, тут Кришна родился, маленький ребенок, он сейчас увидит ваших змей и испугается. Шива такой, честно, да? Да, извините. То есть и Шива для того, чтобы однажды Шива был настолько... Он сказал, слушай, я столько сделал, я же часть тебя, почему я не могу попасть во Вриндаван? Шива говорит, а А Кришна говорит, ну ладно, ну там была целая лила, он говорит, ладно, я дам тебе возможность попасть не просто в Вриндаван, я дам тебе возможность попасть в танец раса, на мой open-air, в мой клуб, самый закрытый. Во Вриндаване есть духовный клуб, open-air, ночные танцы, самые закрытые. Он сказал, и ты будешь фейс-контролем. Тебя будут звать Гопешвар Махадев, ты будешь гопи со змеей на шее. Ну, ты будешь прикрыта там вот так вот этим, ну, своим гопи-дрессом. Вот. И будут ломиться, и ты будешь проверять фейс-контроль, смотреть, этот может войти, этот может войти. Ну, ты Шива, ты можешь врубиться, кто тут по спискам поработает, да? Но если кто-то будет троллить тебя, у тебя сразу же пшшш, змея оттуда из-под платья. И все убегает. Поэтому Шива стоит с фейс-контролем, и его змейка сидит у него на плече. Если там что-то не так, то змеяться, кстати, кобра, ты и убежал. И больше ты никогда. И только после того, как поменял полные штаны, постирал их. Там какой-то духовный обитатель духовного мира, он говорит, там, типа, вчера пошел типа вечером погулять, но слышишь, какая-то музыка звучит. Вот. Я не хотел идти на этот танец раса, мне наплевать на этот танец раса, я и так во Вриндаване с Кришной коров пасу. Вот. Ну, думаю, зайду, смотрю. Вы что знаете, да, представляете? Они там змеи используют. Ну, вот поэтому сегодня я в новых штанах. Итак, Харикатха, слава танца расы, даже во Вриндаване происходит. Но во Вриндаване никто не говорит священными писаниями, там все делятся друг с другом историями. И там есть такой момент, когда Гопа-Кумар попадает во Вриндаван, он попадает к Кришне за стол, и Гопа-Кумар, он новый обитатель духовного мира, и Кришна сидит и ест. И там Радхарани, Гопи, они готовят Кришне еду, и мать Ишода. Ну, а Кришна сидит с Баларамом и едят. Ну, первое, второе, там все блюда удивительные описаны, да? И в конечном итоге Раджбок, сладкие шарики. Вот такой Раджбок, вот такой сладкий шарик. И как в фильме Кришна говорит, опять черная икра. Кришна сделал такое лицо и сказал, опять Раджбок. Отломал от него кусочек. Фу. А потом берет Гопа-Кумар и говорит, попробуй. А Гопа-Кумар говорит, первое, второе. Он нам накрывает вообще дежавю никакими-то. А тут Кришна. То есть Гопа-Кумар уже все, он как будто там в измененной реальности от просады Кришны. Представляете, то есть просад, то есть ты ешь просад с Кришной. У Кришны еще там всякие шутки, прибаутки, это, то, третье. И там все блюда трансцендентные, они сделаны из эмоций, из переживаний. Сказано, что гопи одеваются в переживания. Там у Радхарани там кофта, знаете, вот эти всякие такие ткани полупрозрачные, то, что женщины любят, мягкие. Там у ней, например, она из-за своей нежности шьет себе там тонкое чоли, там сари она делает из так, там, там какие-то полу... Это вообще непонятно. Все ткани – это эмоции. Когда мы говорим крутой там, кутюрье, да, крутой кутюрье, он что создает? Он создает в одежде настроение. Понимаете, да? Для него не ткань, для него это настроение. Но у нас это ткань. А там нет ничего, кроме сознания. Поэтому там все из сознания. И вот они одеты, все сознание. А представляете, что им делают? Такой гурме-бутик-кузин. Они берут ингредиенты высшего сознания, эти ингредиенты совмещают. Поэтому сказано, что Радхарани, она некоторые блюда приправляет своим гневом. В Радхарани же она непростая. Кстати, да? И она говорит, и вот тебе на прощание, чик, там какой-то, да, там гвоздичку. И когда Кришна ест мороженое, да, оно такое сладкое, нежное, обтекающее, и там вдруг такой чик, гвоздика, которая жжет язык. И Радхарани смотрит и говорит, еще хочешь? Знаете, да? И, короче, Гопа-Кумар, он вообще полностью в отлете. И он сидит за этим столом, трансцендентным столом, где его кормят эмоциями. В трансцендентном мире же нет ничего, кроме сознания. А сознание – это эмоции, все сотканное из сознания. И Кришна говорит, сладкий шарик, отстой, попробуй. Гопа-Кумар пробует этот шарик, как только первые капли, как ЛСД, они попадают, его так накрывает конкретно, и он просто падает. и Кришна с Баларамом. Там типа накрыло. А видите, там, знаю, прикололся. Там я попробовал маленькое, а накрыло, снесло там, типа, братуха, давай. Губ-губ. Типа, мама еще такая, дети, вам пора пройтись. Иду. Когда он попадает в духовный мир, это как Алиса в стране чудес. Там же, например, ты идешь быстрее к Ямуне, и дорога идет быстрее. Ну, не только в нашем аэропорту эскалаторы такие, понимаете, да? Там все движется, дорога, растения, и там можно медленно идти, там вообще полностью на доживю. Ну вот, и там, или красться по лесу. Типа там выбежал из дома Кришны и бегал, разговаривал с деревьями и с цветами. Ну вот, а там все цветы, они там. То есть, знаешь, ты бежишь там куда-то, там, харибол, падаешь, поднимаешь глаза, и там рядом с тобой сидит какой-нибудь хомяк трансцендентный. Читает. И потом говорит тебе, хомяк, палец засунь в ухо, поможет. И ты такой с пальцем. То есть реальный трип трансцендентный. Да? Но тем не менее, мы с вами сейчас смеемся, но тем не менее, Чинтамани, Чарабушина, Мангалами, то, что Гуру Дев говорил, это все описано. То, что я просто говорю, это в смешном формате. В шлоках Брама Самхиты и в Бхагава это описано. Описано, что Чарабушина, Мангалами, что там все из Чинтамани, из сознания, там морфинги, там все. Это выглядит как. Здесь все выглядит как живое, а здесь все мертвое, а там наоборот. Оно выглядит как мертвое, а оно живое. Есть такой, ну, очень интересный режиссер французский, который снял «Добермана». О, как же его зовут? Кто знает? Кто-то снял «Добермана», как его зовут? Французский режиссер очень такой, как все французы, очень рафинированный. Вот. Первый фильм, который он снял, это «Как Баба-Яги летает по Париже на ступах». «Гонки Бабы-Йог». Не смотрели? Не-не, Люк Бессон отдыхает. С него многие копируют. Он снял «Доберман», очень известный фильм. «Доберман» очень трансцендентное кино такое. Ну вот. Неважно, у него есть такой фильм, называется «Последняя красная шапочка». Не смотрели «Последнюю красную шапочку»? Нет? Я смотрю, что вообще вы даже кинематографа не знаете. «Последняя красная шапочка» – очень круто накрывающий фильм. Такой, ну, вот этот режиссер очень много снял фильмов про Индию, про индейцев, про Аваска. А они, по-моему, там с Кэмероном вместе курили там все эти психоделы. Но он без наркотиков психоделичный. У него в «Последней красной шапочке» потрясающе снят лес. А вообще французы – это эстеты в театре номер один. И он взял каждому актеру, сделал костюм. А вот один гриб, другой ветка, третий светлячок, и у него такой кролик там, и кролика глючит в лесу. И у него весь лес живой. Вот я подумал, вау, вот идея Вриндавана где. То есть у него настолько camera work и настолько живой лес он показал, что, ну, он такой немножко, конечно, там, с трэшем этот фильм снят, там, красную шапочку убивают, но это не важно. Ну, это понятно, это материальный мир. Но он снял потрясающий фильм. То есть, оказывается, духовный мир полностью живой. Вы сейчас скажете, как это можно положить на наш ум? Невозможно. Писание говорит, невозможно. Невозможно использовать этот ум, эти глаза, этот язык, эти органы чувств для того, чтобы пережить трансцендентное. Но что переживает трансцендентное? Сама душа. Поэтому Харе Кришна Махамантра должна стать тем, что воспевается душой. Мы получаем ее в ухо, она очищает наш ум, сознание, она постепенно должна, как вибрация, опуститься в сердце. И был такой некий момент, старцы, молитвенники, они пишут, например, зрительная молитва. Я потом понял, что Махамантра и И вайшнавские святые, они говорят, когда освобожденная душа воспевает Махамантру, она видит весь мир в вибрациях Господа. И у нее воспевание в глазах, она видит через воспевание. Представляете, да, она понимает, что весь мир – это трансцендентное, что нет ничего на самом деле, кроме Бога. Мы попали в этот мир только посредством наших чувств. Стоит только нас забрать из органов чувств, этот мир прекратит существование для нас. Это как виртуальный мир. Стоит только выйти из интернета, все, он закончился. Мы находимся в виртуальном мире. Никакого отношения к реальности не имеет. Рождение, смерть, перерождение. Это нам кажется. Карма. Карма – это условия игры. Или компьютерные игры. Да? Там есть запрограммированные условия. Потому что программеры делают так. Ага, это движение должно привести к этому. Это должно привести к этому. А если у него, понимаете, да? И поэтому Писание говорит так. Тот, кто осознал Кришну, тот, кто соприкоснулся с его именем, он выходит из игры. Он все уже, он же больше вне вот этого Марио с пиццей, что ты бегаешь там по этажам. Вот. И поэтому именно эту идею принес Шичтанья Махапрабху. Не религию. Поймите, что религия, их много разных уровней. Вы умрете заниматься религией миллионы жизней. Материализм. Материализм заканчивается со смертью тела. Все, что ты обрел в этом мире, тело умрет, и произойдет исцеление души. Сократ, когда умирал, он сказал, поставьте, принесите в жертву петуха за исцеление. Понимаете, да? Сократ, умирая, понял, что он исцелился. От чего он исцелился? Он исцелился от материи. И останется только трансцендентное. И вот на этой радостной ноте я хотел закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Простите, если я, может быть, много рассказал разных идей. Вопросы есть какие-то? Один вопрос. У нас есть еще 5 минут.
Зачем на Раджу приходить к Кришне?
Мы не знаем, зачем на Райане приходить к Кришне, но мы знаем, что когда была Махабхарата, и Кришна пришел в этот мир, Махавишну, который возлежит в водах Вселенского океана, украл сына Брахмана. И когда он украл сына Брахмана, Арджуна должен был спуститься в низшие миры и искать сына Брахмана. Потому что пришел Брахман и сказал, я безгрешен, я практикую духовную жизнь, и если мой сын исчез, это значит, что кто-то из вас, царей, виноват. Потому что если царь несет 25% грехов населения. И тогда Арджуна сказал, я пойду искать. А Кришна сказал ему, а ты уверен, что ты найдешь его? Может, ты со мной сходишь вместе? И Арджуна типа, а что, можно? Вот такой, Кришна, а что ты думал, что ты спустишься в безграничную степень материального бытия и там все разрулишь без меня, да? Пошли вместе, пригласи меня. Арджуна такой, ну пошли. Ну вот. И Арджуна думает, как это мы будем идти? Кришна такой, а как пойдем-то? Ну, я думал, там спустимся в мир нагов, туда-сюда. Вы знаете, да, что все миры, они же пропараллелены. Знаете, да? То есть, кажется, что Вселенная огромная. На самом деле, почему там всякие фашисты, аненербы искали всякие ходы? Потому что можно нырнуть в Гангу, а вынырнуть на Луне. Надо правильно, в правильном месте нырнуть. Правда, я знал одного человека, который нырнул и не вынырнул вообще. Но в целом, как бы, все миры запараллелены. То есть, ну, как бы, понимаете, да, всегда есть черные ходы, эскейпы, шахты, все. Весь материальный мир, это очень, это на самом деле, ну, наверное, смотрели шоу Трумана, да? Помните, да, шоу Трумана? Ну, там, это недавно в «Голодных играх», там тоже пытались. В шоу Трумана все было очень просто. Это была большая студия. Там все было очень натурально. Ну, вот. Но если режиссеру нужно попасть с одного места студии в другое, есть шорткат. Выходишь за декорацию, проходишь. Поэтому этот мир очень большая декорация. Но если ты как магазин IKEA, знаете? Магазин IKEA построен всегда так, что ты идешь. А знаете, как работники IKEA ходят? Вы что думаете, они ходят вот так, что ли? Там же куча всяких сквозных ходов, которые простой человек не понимает. Поэтому магазины, работники IKEA, они вообще ходят по-другому. Так же устроена Вселенная. Живые существа Вселенной, это Вселенная, это большая выставочная площадка. Она устроена так, что здесь разные живые существа пересекаются. Но для тех, кто занимается сервисом Вселенной, есть всегда шорткаты и ходы. Ну и не в этом дело. Они попали в низший мир, Кришна провел Арджуну, и они нигде не нашли. И представляете, была такая задача найти того, кто появился в творении, но в творении найти его невозможно. И тогда они спустились к Вселенскому океану, и в первый раз Арджуна увидел океан Карана, океан причин, в котором лежит Вишну, Ананта, и Лакшми массирует ему стопы. И Вишна в это время спит, и у него на лице блаженная улыбка. Он в экстазе, когда они подошли к этому. И Вишну вдруг проснулся. И сказано, когда Вишну смотрит на Майю, он становится Шивой, и импрогнирует Майю через Лингарадж, через Йони, через свой взгляд. Ну, как вот можно женщину с глазами проанализировать. В одежде, без одежды, там так, так. Ну, Вишну, он глазами смотрит на Майю, и когда его взгляд – это Шива. Но когда он смотрит на Вишну, Вишна смотрит на Кришну, он становится Нарайной, который дарует всем освобождение. Понимаешь, да? И он посмотрел на Кришну, и это был уже не тот. И он был в таком трансе, он сказал: слушай, я так мечтал тебя увидеть. Я слышал, что ты очень красивый. Но твоя красота превзошла все мои ожидания. И поэтому какое-то время Вишну упивался красотой Кришны. Ну, а Кришна позировал. Как Остин Пауэрс. Yeah, baby, you have, mojo. Вы понимаете, да, что Остин Пауэрс – это прототайп Кришны. Ну, суперперсонаж. Все связано с этим миром. Ну, естественно, это комический герой. Но если говорить о там, в греческой мифологии, это Ирод, в современном британском юморе это Остин Пауэрс, Кришна, baby. Ну, почему? Потому что он вне, он суперагент, он вне, ничто не подчиняется, он не подчиняется ничему, и он постоянно являет свои лилы, только являет свои приключения. И что в этих в процессе приключений? У него постоянный love story. Он влюбляется в души, в том числе и мужчин. Даже в таких. Потому что Кришне нравятся искренние мужчины. Серьезно. С Кришна он влюбляется в людей. И он влюбляется в их качества, не в их физические какие-то оболочки. Поэтому это его природа.